Он обошел такое множество рифов, пережил столько землетрясений и затмений судьбы, уцелел от стольких ударов огненных небесных шаров, что в наши дни никто уже не верил, что когда-нибудь сбудется предсказание гадалки-провидицы, и он умрет. В это невозможно было поверить, это не умещалось в сознании. И пока оформлялось разрешение привести в порядок и захоронить найденное тело, даже наименее суеверные из нас ожидали, сами себе в этом не признаваясь, что если это действительно его тело, вот-вот начнут сбываться пророчества стародавних преданий, в которых говорилось, что в день его смерти ил болотистых притоков заполонит реки, выпадет кровавый дождь, куры снесут пятиугольные яйца, на земле воцарятся безмолвие и тьма, ибо день его смерти и будет концом света. Невозможно было поверить в его смерть еще и потому, что немногочисленные газеты из тех, что уцелели в годы его режима, по-прежнему трубили о его бессмертии и раздували его исторические заслуги, подкрепляя свои писания архивными документами. Его портреты ежедневно помещались на первых полосах, создавая впечатление застывшего времени. Каждый день мы видели в газетах то же лицо, тот же мундир с пятью солнцами славы на погонах. Каждый день мы видели изображение человека, исполненного достоинства, жажды деятельности и пышущего здоровьем, хотя все давным-давно потеряли всякий счет его годам. Газеты без конца помещали одни и те же фотографии, на которых он открывал давным-давно открытые памятники или несуществующие в реальной жизни предприятия коммунального назначения. Председательствовал на торжественных заседаниях, якобы вчерашних, а на самом деле состоявшихся в прошлом веке. Но мы знали, что уж здесь-то газеты лгут, ибо он не появлялся на людях со дня ужасной смерти Летисии Насарена. С того дня, когда остался один в обезлюдевшем дворце, а государственные дела шли сами по себе, в силу инерции, возникшей за годы его необъятной власти. Мы знали, что он жил затворником в этом пришедшем в полный упадок здании, через окна которого мы с тоской в сердце смотрели, как близится вечер, как наступают мрачные сумерки. На то же самое долгие-долгие годы взирал и он, восседая на троне своих иллюзий. Мы видели мигающий свет маяка, который, подобно призрачной зеленой волне, заливал время от времени полуразрушенные покои. Видели тусклые бедняцкие лампы за разбитыми стеклами солнечных витринных окон министерств, чьи помещения были заняты ордами бедняков после того, как еще один из наших бесчисленных циклонов смыл с холмов в районе порта все бедняцкие хижины. Мы увидели раскинувшийся внизу, окутанный дымкой город. Увидели неуловимый горизонт, возникающий при вспышках бледных молний над пепельными кратерами равнины, где некогда плескалось проданное затем море. В эту первую ночь без него мы вдруг увидели всю его огромную империю, ее малярийные озера, ее душные, погруженные в смрад испарений селения в заполоченных дельтах рек. Мы увидели колючую проволоку алчности, ограждающую принадлежащие ему провинции, где паслись неисчислимые стада коров новой, великолепной породы, коров, которые появлялись на свет с наследственным родимым пятном, личным клеймом президента. Еще совсем недавно мы верили, что он и впрямь доживет до третьего пришествия кометы, не только до второго. И это вселяло в нас уверенность и спокойствие за свой завтрашний день. Хотя мы и подшучивали всячески над его возрастом, приписывали ему привычки древних черепах и особенности старых слонов. Рассказывали в тавернах анекдот о том, как однажды Государственному совету сообщили, что президент умер, и все министры стали испуганно переглядываться и со страхом спрашивать друг у друга, кто же пойдет и доложит ему об этом. Однако в те времена его вряд ли заинтересовала бы эта новость. Вряд ли он смог бы уразуметь, правда это или уличный анекдот. Ибо в ту пору в сундуках его памяти ничего уже не осталось, кроме нескольких лоскутков прошлого. Одинокий, как перст, глухой, как отражение в зеркале. Он шаркал дряхлыми плоскостопными ногами по мрачным кабинетам. И в одном из них ему почудилось, будто некто в сюртуке с крахмальной манишкой взмахнул при виде его белым платком, подавая какой-то условный знак. А он сказал: «Прощайте». Недоразумение превратилось в обязательный ритуал. Служащие дворца обязаны были вставать при каждом его появлении и махать белыми платками. «Прощайте, мой генерал, прощайте!» Однако он их не слышал. И вообще ничего не слышал со времен глубокого траура по Летисии на Сарену. С тех самых времен, когда ему показалось, будто у его певчих птиц от постоянного пения садится голос. И он стал подкармливать их пчелиным медом из своих запасов. Надеюсь, что от этого они станут петь громче. Пипеткой закапывал им в клюв капли кантарина, полагая, что им необходимо это тонизирующее снадобье. И при этом сам пел старые-престарые песни. «О, январская луна!» — пел он, не догадываясь и не понимая, что голос у птиц вовсе не садится, но что сам он слышит все хуже и хуже. А однажды ночью в ушах у него вдруг прекратилось постоянное жужжание. Как-то раздробилось, исчезло, превратилось в ватный воздух, сквозь который едва проникали тоскливые прощальные гудки кораблей иллюзий, потерявшихся в тумане власти. Он стал слышать шум воображаемых ветров. Птичий гомон раздавался внутри его. Птицы пели в его душе. И эти птицы души в конце концов утешили его в глухой бездне молчания настоящих птиц. Те считанные люди, которые допускались тогда в правительственную резиденцию, заставали его в плетеном кресле-качалке под навесом из живых цветов, где он проводил самые знойные часы, начиная от двух пополудни. Он расстегивал китель, снимал саблю и ремень, двухцветный, как флаг Родины, снимал сапоги и оставался в пурпурных носках. Таких носков у него было 12 дюжин. 12 дюжин пурпурных носков, сработанных лучшими чулочниками папы Римского и папой, присланных ему в подарок. Он сидел в своем кресле-качалке и видел сквозь полусон, как девчонки из расположенной неподалеку от дворца школы залезают на задние, не столь тщательно охраняемые заборы, и разглядывают его, неподвижного, в своей бессонной дреме, бледного, с листьями целебного растения на висках. Желтые пятна света падали на него сквозь навес из живых цветов, придавая ему окраску ягуара, а рот у него был разинут точно у мантерраи, у морского черта, когда он блаженствует на дне водоема.
«Старый хрыч!»
— дразнили его девчонки, а он смотрел на них сквозь дрожащее марево зноя, улыбался им и приветственно махал им рукой, но не слышал их голосов, как не слышал светлого грома цикад, не слышал ничего, кроме запаха тины, запаха креветок, доносимого бризом, и пошевеливал пальцами ног, чувствуя, как их поклевывают куры. Вся его связь с реальным миром держалась тогда на нескольких истрепанных лоскутах самых сокровенных воспоминаний. Только благодаря этим воспоминаниям он и жил. Продолжал жить после того, как отошел от всех государственных дел и просто витал бездумно в облаках власти. Только эти воспоминания помогали ему противостоять дуновению смертельного ветра глубокой старости в те вечера, когда он бродил по безлюдному пустынному дворцу, прятался в безмолвных кабинетах, где отрывал от всяческих докладных записок чистые поля и своим изящным почерком записывал на этих узких полосках бумаги все те же воспоминания. Воспоминания, которые спасали его от смерти. Однажды ночью он написал: «Меня зовут Сакариас». Затем перечитал эту фразу при мимолетном свете маяка. Перечитал раз, другой, третий. В сотый раз, и собственное имя, повторенное столько раз кряду, в конце концов показалось ему отстраненным от него, чужим, незнакомым. «На кой фиг оно тебе сдалось?» — спросил он себя и в клочки изорвал полоску бумаги. «Я! Это я!» Он взял другую полоску, и записал на ней, что ему исполнилось 100 лет в те времена, когда было второе пришествие кометы. Хотя уже не был уверен, так ли это, и помнил, когда и сколько раз он видел комету. На следующей длинной полоске он написал: «Честь и слава раненому на поле чести! Честь храбрым солдатам, павшим от руки захватчиков!» Эта запись относилась к эпохе, о которой можно было писать все, что он о ней думал. Затем он взял кусок картона и написал на нем: «Воспрещается заниматься мерзостью в уборной!» Пошел и пришпилил этот картон булавкой на дверях нужника, в котором недавно совершенно случайно накрыл на рукоблудии высокопоставленного офицера. Вернулся и вновь принялся записывать на узких полосках бумаги все, что помнил. «Летисия Насарено», — записывал он, — «моя единственная и законная жена». Летисия Насарено была той женщиной, которая научила его читать и писать, когда он был совсем уже старым. И теперь он силился воскресить в памяти ее образ, пытался представить ее в обществе, с двухцветным, как национальный флаг, шелковым зонтиком от солнца, в отличающем первую даму от всех остальных воротнике из чернобурок. Но вспоминалась она ему только голой, лежащей под пологом от москитов в белом свете после полуденного зноя. Ему вспоминалась томная нега ее мягкого белого тела, овиваемого прохладой жужжащего электрического вентилятора. Он чувствовал упругость ее груди, слышал ее сучий запах, запах едкого пота под мышками молодых необузданных рук. Запах, от которого скисало молоко. Пот, от которого ржавело золото и увидали цветы. Но как прекрасны были эти руки в любви. Летисии Насарено удалось добиться от него невозможного. Она заставила его раздеваться при любовных встречах.
«Сними-ка ты свои сапоги», — говорила она, — «не то испачкаешь мои голландские простыни». И он их снимал. «Сними-ка ты с себя свою сбрую, не то поранишь мне сердце своими пряжками». И он снимал. «Сними-ка ты саблю, и бандаж, и гетры. Сними-ка ты все, жизнь моя, иначе я тебя не чувствую».
И он снимал с себя все, чего не делал никогда раньше и никогда потом. После Летисии Насарено. Ни с одной женщиной в мире. «Моя единственная и настоящая любовь», — вздыхал он и записывал свои вздохи на узких полосках пожелтевшей бумаги, на узких желтых полосках, которые отрывал от допотопных докладных записок. Он свертывал эти полоски, как цигарки, и прятал их в щелях по всему дворцу, в самых потаенных местах, где только он мог бы потом находить их, чтобы вспомнить, кому он принадлежал, вспомнить тогда, когда сам он уже ничего не сможет вспомнить. Эти записки никогда никем не были обнаружены и остались в потайных щелях, в то время как образ Летисии Насарено выскользнул в сточные отводы его памяти, и лишь одно единственное воспоминание осталось в ней. Нерушимое воспоминание о матери, о Бендисьон Альварадо, о ее последних днях, там, в особняке на отшибе, где она умирала в своем кресле-качалке, в зелени патио, шурша в миске кукурузными зернами, приманивая к себе кур, чтобы сын не догадался, что мать умирает. Он вспоминал о матери, которая подносила ему фруктовую воду, когда он валялся в гамаке под сенью тамариндов. Подносила сама, чтобы сын не заметил, что она чуть жива от боли. О матери, которая зачала его без чьей-либо помощи, без участия кого бы то ни было. Зачала сама, в одиночестве. И в одиночестве родила его. О матери, которая молча гнила заживо до тех пор, пока страдания не достигли предела того, что может вынести человек, и лишь тогда она сумела пересилить себя, свою натуру, и попросила сына:
«Взгляни-ка на мою спину, посмотри, что там такое, с чего это она горит огнем, просто мочи нет».
Она сняла сорочку и повернулась к нему спиной, и, онемев от ужаса, он увидел на ее спине разверстые зловонные язвы, полные гноя, в котором копошились черви. То были скверные времена, мой генерал. Времена, когда не было такой государственной тайны, которая не становилась бы достоянием общественности. Когда не было ни одного приказа, который выполнялся бы неукоснительно. Так стало лишь после того, как на праздничный стол был подан в качестве изысканного блюда жареный генерал Родриго де Агилар. Однако не это заботило, не это волновало. Государственные затруднения не имели ровно никакого значения в те горькие месяцы, когда Бендисьон Альварадо истлевала на медленном огне болезни в комнате, смежной с комнатой сына, куда ее положили после того, как наиболее сведущие в азиатских болезнях доктора установили, что ее болезнь — не чума, не чесотка, не проказа и никакая другая восточная напасть, а результат какого-то индейского колдовства. И стало быть, избавить от этой болезни может лишь тот, кто ее накликал. Он понял, что это смерть, и целиком посвятил себя матери, заперся с нею вдвоем, ухаживая за нею с материнской самоотверженностью. Он готов был гнить сам, лишь бы никто не видел, как ее заживо пожирают черви. Он приказал доставить во дворец всех ее кур, всех ее павлинов, всех ее раскрашенных печуг, которым было дозволено ходить и порхать всюду, где им заблагорассудится. Лишь бы только мать не скучала по своим деревенским заботам, по своему дому, по своему дворику. Он самолично сжигал в своих покоях сучья ароматического дерева биха, чтобы никто не слышал смрадных запахов разложения, исходивших от тела матери. Он сам смазывал ее язвы различными мазями, смазывал все ее тело, покрасневшее, пожелтевшее и посиневшее от мазей, прописанных ранее. Он пытался лечить ее турецким бальзамом, не слушая возражений министра здравоохранения, который панически боялся колдовства. «Фиг с ним, мать», — говорил он, — «неплохо бы нам умереть вместе». Но Бендисьон Альварадо понимала, что умирает она одна, и торопилась посвятить сына в тайны своего прошлого, которые были и его прошлым. Она вовсе не хотела унести эти тайны с собой в могилу, и рассказывал ему, как бросили свиньям, исторгнутые из ее чрева после родов послед. Рассказывала, как она пыталась установить, кто же из многих прохожих молодцов был его отцом. Рассказывала, как она зачала его, стоя и даже не сняв шляпы, потому что ее донимали синие с металлическим отливом мухи, что роились у бурдюков с тростниковой брагой в задней комнатушке таверны. Она рассказывала, что родила его раньше срока, августовским утром, под аркой ворот женского монастыря. И при тоскливом освещении герани увидела, что у младенца правое яичко увеличено, что оно размером с инжирный плод.
«Ты плакал, из тебя лилось, от дыхания в грудке всхлипывала волынка».
В базарные дни она приходила с ним на площадь, разворачивала пеленки, подаренные ей послушницами монастыря, и показывала распеленутого ребенка толпе, надеясь, что в ней найдется человек, который подскажет какое-нибудь надежное и дешевое лекарство от грыжи, от рахита, от дурного сложения. Ей говорили, что лучше всего пчелиный мед. Говорили, что не стоит спорить с тем, что написано на роду. Говорили, что ребенок, когда подрастет, вполне сгодится для любого дела, кроме игры на духовых инструментах. И никто не обращал на него особого внимания, пока одна балаганная гадалка не спохватилась.
«Да у него же нет линий на ладони, а это значит, что быть ему королем». «Видишь, она не ошиблась, сынок», — говорила Бендисьон Альварадо.
А он умолял ее, чтобы она уснула, чтобы не ворошила больше свое прошлое, убеждая себя самого, что все эти отклонения от писанной истории Отечества — всего лишь бред умирающий. Он умолял ее уснуть и заворачивал с головы до ног в простыню из льняного полотна. Он приказал сшить как можно больше таких простынь, тонких и мягких, ткань которых не раздражала бы язвы на теле. Он баюкал ее, уложив на бок, пока она, прижав руку к сердцу, не засыпала. «Вот так, спи, мать. И не стоит вспоминать о том тяжелом, что было. Ведь как бы там ни было, а я — это я». Он старался, чтобы никто за стенами дворца не знал, что матриарх родины гниет заживо. Официальные правительственные инстанции публиковали фальшивые бюллетени о ее болезни. Эти бюллетени публично зачитывали глашатые. Однако молву о подлинной болезни матери президента невозможно было остановить. Сами глашатые, зачитав очередной бюллетень, подтверждали затем, что смрад разложения, доносящийся из комнаты умирающей, стал таким невыносимым, что от него разбегаются даже прокаженные. Они подтверждали слухи, что умирающую купают в свежей крови только что зарезанных баранов, что простыни, которые убирают из-под нее, не отстирываются, остаются покрытыми коркой гноя, сколько бы их ни кипятили. Они рассказывали, что президент не появляется больше ни на ферме, ни у своих женщин, к которым он заглядывал даже в самые худшие времена, что сам архиепископ явился к нему с предложением лично причастить умирающую. Но он выставил его за дверь. «Никто не умирает, святой отец. Не верьте всяким слухам». Он ел с матерью из одной тарелки, одной и той же ложкой, не обращая внимания на чудовищный запах чумного барака, стоявший в комнате. Он купал ее перед сном, пользуясь мылом, которое сварили из жира самой благородной собаки. И сердце его разрывалось от жалости, когда он выслушивал распоряжение матери, как следует поступить после ее смерти с ее животными, как следует за ними ухаживать. Последние ниточки ее голоса обрывались, когда она говорила: «Не смейте выщипывать из павлинов перья на шляпы». «Хорошо, мать», — отвечал он, продолжая смазывать ее тело дегтярной мазью.
«Не заставляйте птиц петь по праздникам».
«Хорошо, мать», — обещал он и заворачивал ее на ночь в чистую простыню.
«Перед грозой убирайте наседок из гнезда, не то высидят василисков».
«Хорошо, мать», — говорил он и клал ее руку на сердце. «Спи спокойно». Он целовал ее в лоб, ложился на пол возле ее кровати, лицом вниз, прислушиваясь к движению ее сна, прислушиваясь к ее нескончаемому бреду, становившемуся все более осмысленным по мере того, как приближалась смерть. Ярость, которая копилась в нем, которая накапливалась столько ночей, помогла ему подавить в себе ярость того скорбного понедельника, когда он был разбужен ужасающей тишиной предрассветного мира. Он проснулся от того, что его мать, его родная Бендисьон Альварадо, перестала дышать. Он встал и развернул простыню, в которую было укутано ее смрадное тело, и, слушая крик первых петухов, увидел при сером освещении раннего рассвета, что на простыне остался отпечаток тела матери. Удивительное его повторение, ибо отпечаток на простыне являл тело женщины здоровой и не старой. И в то же время это была его мать, Бендисьон Альварадо, лежащая на боку, с рукой прижатой к груди. Точно такой же отпечаток был и на другой стороне простыни, плотный и гладкий, точно написанный маслом. И не зловоние исходило от этой простыни с чудесным изображением, а благоухание нежных живых цветов, которое очистило дурной, спертый больничный воздух комнаты. Сколько потом не кипятили эту простыню содой, сколько не терли всяким мылом, изображение оставалось таким, каким было, и на лицевой стороне простыни, и с изнанки. Оно стало частью самой ткани, превратилось в нетленный образ на нетленном холсте. Но в те мгновения бедный сын не постиг всей глубины чуда, не постиг всего его значения. Он был охвачен гневом и яростью против смерти и покинул комнату матери, гневно хлопнув дверью. Удар прозвучал, как пушечный выстрел, и разнесся по всему зданию. И тотчас начался погребальный звон колоколов собора, погребальный звон всех остальных церквей страны. Колокола звонили 100 дней подряд, 100 дней без перерыва. Но уже заслышав первые удары колоколов, люди с содроганием поняли, что он снова во власти своей безраздельной власти, что его непостижимое сердце, подавленное было бессилием перед смертью, вновь ожесточается до предела против поползновения разума и человеческого достоинства. Ожесточается на этот раз из-за того, что его мать, его незабвенная Бендисьон Альварадо, умерла на рассвете в понедельник 23 февраля.